Как сделать отдел продаж драйвером роста вашего бизнеса? Сейчас мы с вами узнаем, как с помощью грамотно организованного и оцифрованного отдела продаж добиться стабильного роста продаж и прибыли вашего бизнеса. У меня в гостях Дмитрий Садомский, основатель и собственник консалтинговой компании Sales.ru, эксперт в области подбора персонала, построения и обучения отдела продаж. Дмитрий поделится с нами, как и с помощью каких инструментов и механик сделать отдел продаж по-настоящему результативным. Дмитрий, тебе слово.
Я буду рассказывать в целом концепцию, расскажу, чем занимаюсь, поэтому просто сыпьте вопрос. Мне достаточно сложно какую-то выдавать теоретическую часть, потому что она будет довольно звучать рафинированно. Но я с удовольствием смогу ответить, потому что я непосредственно нахожусь в полях 24/7. Мне кажется, мы просто день и ночь мы работаем все время с собственниками бизнеса, мы занимаемся огромным количеством отделов продаж. Поэтому давайте кратко о себе. Меня зовут Дмитрий, мне 31 год, я из города Челябинска родом. Сейчас очень сложно сказать, где я живу, потому что я живу в Москве. Большую, мне кажется, часть года я живу и на Бали, и в Челябинске приезжаю. Поэтому компания не локализована нигде, мы работаем по всей России и странам СНГ и работаем с предпринимателями, с малым и средним бизнесом. Наш клиент начинается от 1,5–2 миллионов выручки. Это могут быть услуги, это могут быть товары, это может быть производство. Наверное, за исключением мы не работаем с компаниями, которые в секторе B2G, то есть это госзакупки. Ну и не работаем с компаниями, которые занимаются какими-то серыми схемами, обналом, я не знаю, какими-то откатами. То есть там просто невозможно построить отдел продаж. Ну и говоря про систему в отделе продаж, система в отделе продаж, она строится на таких трех китах. Это стратегия, то есть какие у тебя оферы, какая у тебя воронка, какая у тебя модель. Это команда, то есть как набираешь персонал, какого качества люди будут, какие будут кандидаты, какая у них будет мотивация, какой у них будет система обучения и прочее. И это, собственно, контроль. А как вы будете контролировать вообще этот отдел продаж? То есть это все инструменты контроля, связанные с CRM, скриптами, с отделом контроля качества, с дашбордами и прочими радостями менеджмента. Вот, собственно, из таких трех плоскостей мы заходим и выстраиваем всю систему. В среднем построение отдела продаж занимает от 3 до 4 месяцев. Но мы обычно клиент еще после этого какое-то время сопровождаем в формате трекеров. Какое-то время наблюдаем, чтобы это все прижилось. Потому что в отделе продаж мало выстроить, да, или дать инструменты. Важно соблюсти именно методологию и не нарушить именно дисциплину. Потому что отдел продаж, наверное, это одна из таких самых, не побоюсь этого слова, важных частей в бизнесе, которая как артерия, да, как сердце, прокачивает деньги по всему предприятию. И, следовательно, от этого очень зависит много. Если где-то есть место креативу, да, или каким-то больше, да, человеческого фактора, то в отделе продаж это все-таки очень похоже на армию, да, и там больше привязка к цифрам, к дисциплине, показателям, к эффективности. Ну и, собственно, мы в этой плоскости как раз и работаем.
Я вспоминаю какие-то интересные фильмы про продажников, которые там как-то проворачивают свои сделки на каком-то драйве, придумывают какие-то интересные схемы, и это очень кажется такой творческой работой.
Это может действительно казаться творческой работой, но по факту она все очень сильно оцифровываемая. Я 10 лет до того, когда я открыл консалтинговую компанию, я занимался продажами и был управленцем. Я прошел огромное количество курсов в России, я брал самые дорогие. Мы учились у Гребенюка, у Высоцких консалтинг, у АТМ, мы проходили курсы по финансовому планированию. Поэтому у меня с точки зрения знания так компетенций было много. И вот мое убеждение было до того, когда я ушел в консалтинг, все равно, что есть уникальные люди, есть уникальные кадры, нужно больше свободы, да, проявляться продажником. Но по факту, если предрасположенность у продавцов хороших, да, стопудово, они очень эмпатичны, они харизматичны, они хорошо могут доносить свои мысли, они очень хорошо чувствуют клиента. То есть, действительно, это у людей есть такие софт-скиллы, которые достаточно сложно в себе развить. Поэтому предрасположенность к продажам есть. Но если мы говорим про совсем такое творчество внутри системы, оно очень умозрительно. На самом деле, оно очень легко оцифровывается и очень легко понять успешные действия. Потому что, если взять саму воронку, то она состоит из определенных этапов. И каждый этап можно докручивать по конверсии. Каждое действие можно определять с большой вероятностью на масштабе, допустим, 20-30-40 респондентов. Ты очень хорошо понимаешь поведенческие какие-то особенности клиента. Во-первых, ты точно не можешь продавать всем подряд. И это базовое убеждение, с которым мы работаем, это именно квалификация. Потому что большинство бизнесов, в которые мы заходим, мы еще делаем такой продукт стартовый, как аудит. Но когда проводим аудит отдела продаж, первое, что очень сильно всегда бросается в глаза, это очередь из клиентов. То есть если у человека все окей с трафиком, и если вы разобрались, допустим, в маркетинге, то после бизнес-процесса маркетинга всегда идет отдел продаж. И, собственно, если в отделе продаж завал лидов, и идет плохая работа по новым, плохо отрабатывают заявки, скорость реакции фиговая и так далее, ты начинаешь смотреть, там нарушены первые лимиты сделок 100%, ну, то есть на некоторых этапах прям очень много сделок. Вторая история, там, как правило, нарушена модель, то есть там, скорее всего, сотрудник работает и с новыми, и с действующими, и, скорее всего, занимается документами и прочим. Поэтому критически важно вот эту всю, как бы, вот это творчество причесывать, приводить в порядок. То есть можно ли тестировать на скрипте разные варианты? Да. Но с большой долей вероятности, ну, определенная последовательность вопросов или определенная презентация в большей или в меньшей степени на каком-то определенном объеме респондентов, она будет давать лучшие показатели. Это уже проверено. Потому что мой первый бизнес, который мы открывали в области продаж, это вообще было отдел контроля качества. И все, что мы делали, у меня было по России очень много таких девчат, у которых были скрипты разных компаний. Там были оценки 1 или 0. И было 25 критериев скрипта с точки зрения объективных критериев. Ну, то есть задал вопрос, не задал, установил контакт, не установил, выявил ли потребность, сколько выявил болей и так далее. То есть мы прям по критериям. Ты либо сделал при выявил боли, либо не сделал. То есть оценка может быть только 1 или 0. Градиента нет. И была еще оценка субъективная. То есть слышал клиента, не слышал, перебивал, не перебивал, с быстрый темп речи, медленный темп речи и так далее. То есть то, что аудитору на слух в целом воспринималось. И вот мы критериально оценивали на большом объеме очень много телефонных звонков. То есть мы прослушали их дофига. Была даже мысль в свое время внедрять нейросеть в эту историю, как бы, потому что она очень хорошо, ну, как бы, ложится. То есть вопрос просто ее обучить. Большой объем данных надо было заложить. То есть мы на старте столько не имели ни клиентов, ни возможности обучать сетку. Поэтому какое-то время поработали, потом увидели, что рынок вообще в целом к этому не готов. То есть отдел контроля качества людям нужен тогда, когда у них система в отделе продаж выстроена. А если взять сейчас тенденцию, то построение отдела продаж на хайпе. То есть отдел продаж сейчас гораздо больше запросов, чем на отдел контроля качества. Потому что отдел контроля качества может контролить только тогда, когда наведен порядок в CRM и в этом, в скриптах. Поэтому здесь мы как раз человеческий фактор полностью исключаем и стараемся все равно, даже если скрипт идет не жесткий, они всегда идут жесткие скрипты, мы критериально расставляем оценки и метрики для того, чтобы, ну, большой долей вероятности предсказать ту или иную конверсию. Потому что если ты просто бездумно льешь трафик, вот, и вы не считаете конверсию, вы не смотрите воронки, вы не работаете с промежуточными этапами, то повлиять в общем на выручку значительно сложно. Любой собственник, он хочет системный отдел продаж. И вот мы когда как-то заморочились, спрашивали у людей, что такое система. И в их понимании система вообще абсолютно разная. То есть вот ты вот когда продаешь, ты можешь на продаже всем говорить система, но 5 человек или 6, и они все по-разному поймут. Для кого-то это регламенты, для кого-то это сильная команда, для кого-то это, короче, сильные топы, для кого-то это прозрачная система, для кого-то это прям, короче, Excel-ки и так далее. То есть система, она в целом подразумевает то, что ты снижаешь уровень человеческого фактора. Где чем больше человеческого фактора, чем больше люфтов, чем больше есть каких-то неунифицированных, да, нестандартизированных процессов, тем больше вы полагаетесь на какую-то волю случая, на какую-то, типа, сезонность, специфичную специфику, вот это вот все эти возражения, которые мы обычно слышим.
Очень давно работала в офисе, уже менеджером по продажам, продавала сопутствующие услуги компании. Казалось бы, это была IT-компания, но системы четкой тоже не было. Я могла спотировать собственные задачи. Если я понимала, что никто за меня не спросит, там, сдала ли я счет или выставила новый счет. То есть вот за счет этого я могла себе позволить что-то вообще не делать. Что-то забыть, либо не записать, забыть, либо целенаправленно отложить в долгий ящик эту задачу. И в какой-то момент я поняла, что они накопились, и я в этой компании стала слабым звеном. Я в этом признаюсь, я признала своему руководителю и подумала, что мне нужно отсюда выпиливаться.
Вот ты сейчас сказала, что не системно, да? И я когда, ну, был в инфополе вообще в целом по стране отдела продаж, мне казалось, что уже каждый второй понимает, что есть модель лидеруб, хантер, фермер, что есть работа с новыми, что есть работа с действующими, что есть ценный конечный продукт, что есть оргструктура, что есть разные департаменты, что человек должен делать одно ЦКП, что есть статистики, показатели у каждого человека, что должен написан быть документ, регламент и так далее. И у меня было убеждение, что это все знают. Ну, то есть это типа, ну, думаю, это база. Это база. Я общаюсь с предпринимателями очень много. Если ты спросишь, типа, у каждого второго, даже те, которые строили, либо вообще не выстроена система, либо она выстроена как-то. И при этом, как бы, есть же компании, на которые все равняются, которые вот смотрят ярдовые компании в России. Их полно. Ну, то есть, причем компания при обороте яр даже не считается средней, чтобы все понимали, да? То есть это малый бизнес по-прежнему. Сложная штука менять что-либо. Вот объясню очень простой пример. Даже похудеть — это охренеть задача. Ну, особенно вот мне 30 лет, и я точно могу сказать, что раньше мне организм прощал многое, сейчас ничего не прощает. И похудеть, взять, ну, там, ввести себя в дисциплину, где-то себе отказать, где-то ужать, привести к каким-то рамкам, начать считать показатели, цифры, да, ты тоже смотришь там объем тайли и так далее. Довольно сложный, изнурительный процесс. Плюс он быстро тебе не дает дофамин. То есть он тебе быстро не дает результат того, что ты такой, типа, о, я все это страдал неделю, но зато вот, смотрим, там, типа, минус 5, минус 10 килограмм. Нет, там процесс, он очень идет длинно, он очень идет органично, и там нету такой геометрической прогрессии. И, собственно, с отделами продаж это тоже бывает очень часто, когда собственники понимают, что им нужно что-то менять, но есть такая штука, что и так работает. И вот я сейчас как предприниматель могу сказать, когда у тебя отстроен, допустим, процесс маркетинга, у тебя есть кто продает, есть кто предоставляет, есть твои ролики, есть люди. То есть ты по факту с утра проснулся, ты можешь принимать какие-то управленческие решения, ты можешь там думать о стратегии и так далее. Но глобально, если ты ничего не сделаешь, просто ляжешь дальше спать, бизнес будет существовать. И вот эта иллюзия спокойствия, почему иллюзия, сейчас тоже объясню, кажется, что как будто и не надо строить отдел продаж. Не нужно что-то менять, не нужно делать какой-то надрыв. Потому что изменения в отделе продаж повлекут за собой увольнение. Точно люди будут не согласны. Не все будут согласны. Точно придется изменить какие-то парадигмы в голове. Тоже те убеждения, которые были. Точно вырастут затраты. Потому что вот в многих компаниях собственники и руководители отделов продаж зачем-то занимаются наймом персонала. Что в корне неправильно. Ну, то есть это вообще первая позиция, которая, ну, там, одна из первых позиций, которая ключевая должна появиться, это HR в команде. Если нет сильного HR, ты всегда живешь в дефиците кадров. Если ты живешь в дефиците кадров, ты всегда будешь зависим от сотрудника, который делает чуть больше, чем остальные. Потому что если он уйдет, твой спокойный сон по утрам, он закончится, потому что тебе нужно будет что-то думать. И вот когда бизнес ловит, как бы, такой штиль, я называю, по факту кажется, что как будто и так окей, и не нужно расти агрессивно. Нужно учитывать очень важный факт, что рынок, мир, вселенная, все расширяется. Количество конкурентов только растет. Количество молодых предпринимателей, которые открывают бизнес, только растет. Да, можно сказать, что они же и закрываются, но они же и появляются. Каждый день растут цены, каждый день отваливаются старые клиенты, нужно выводить новых и так далее. И если мы посмотрим в моменте, там, допустим, в диапазоне месяц, два, три, кажется, как будто с бизнесом ничего не происходит. Но если ты смотришь глобально в периоде год-два, то ты падаешь относительно всех и падаешь стремительно. И вот таких клиентов у нас целая когорта, которая приходит еще в короне. Они приходят и говорят, мы 10 лет на рынке, мы рядовая компания. Только они 2 года подряд падают по 20% относительно выручки к каждому году. То есть это ситуация, когда король-то голый. То есть ты, как бы, тебе все равно рано или поздно придется признать, что ты дурак. И вот отдел продаж и построение изменений, вообще любой консалтинг и обучение для предпринимателя, это всегда стресс. Мы это очень хорошо понимаем. Поэтому изменение порой, оно заключается не только в том, что, ну, вот, типа, пора построить отдел продаж, а в целом пора измениться с точки зрения мышления. Поэтому мы 20%, 30% внедряем инструменты, а 70% мы меняем голову. Мы сбиваем корону о том, что у нас бизнес 95-го года, и мы еще вот когда строили, ну, типа, и что? Просто, это вообще просто ничего. Это пук воздуха в 2023 году. Что ты в 95-м году, ты делал большие обороты, поздравляю. Тогда был профицит, предложения столько не было. А сейчас, когда предложения столько, когда в целом маркетинг изменился, колоссальная система платежей изменилась, ментальность, подход, аудитории поменялись, попробуй продай. Поэтому это очень сложный процесс и очень стрессовый. То есть нужно сбить корону, нужно принять и, ну, понять, что ты что, много что не знаешь, нужно понять, что с кем-то придется проститься, что-то является балластом, вот, и так далее. Просто большое количество компаний, они именно живут в таком болотце, в такой ситуации, когда, ну, люди не меняются, ничего глобально не происходит, и компания как-то существует. И вот очень хорошая есть метафора к этому, что озеро очень часто заболочивается, когда нету притока и когда нет оттока. Ну, понятно, оно начинает просто под солнцем появляться там болото. И вот в отделе продаж, если мы берем, ровно такая же ситуация. Если нет текучки кадров, ну, какой-то смены персонала, то по большому счету у вас застой. Как только начинается застой, начинается болотце. Как только начинается болотце, там начинается в том, что кто-то что-то не делает, кто-то на что-то закрывает глаза, где-то тут мы договорились это вообще не делать. Нет планерок, нет цифр, нет показателей. Все работает, как работает. Работаем исключительно по действующим клиентам. Бизнес перестает расти. Критически важно менять, обновлять персонал. А обновлять персонал можно только тогда, когда у тебя выстроена цифровка, когда ты понимаешь компетенции тех или иных людей, ты понимаешь, что ты плачешь или переплачиваешь, да, или недоплачиваешь. Не нужно воспринимать текучку, вот само слово текучка, в негативной коннотации. То есть я когда был сам менеджером, типа у меня было 22-23, я работал менеджером, я был один из лучших менеджеров. И вот я когда услышал, что срок жизни менеджера, типа, хорошего, типа, полгода-год, для меня это было возмутительно. Ну, то есть я думал, вы что? Ну, типа, я сделал базу, я там, типа, это, и так далее. Сейчас сейчас я понимаю, потому что, что менеджер по продажам, особенно активный менеджер по продажам, который заточен под поиск клиентов, он всегда бежит. И он похож очень... Я все буду метафорить сегодня. Вот, он похож очень на собаку, которая бежит за машиной. Пока есть та машина, которую он не может догнать, он будет бежать. Как только эта машина уедет от него, или он уже ее догонит, он просто ляжет и будет лежать, лизать яйца. И так устроены собаки. И, к сожалению, так устроены менеджеры. Когда тебе незачем дальше стремиться, когда у тебя нет подстегивающего тебя фактора, да, извне, и у тебя нет в целом желания зарабатывать больше, то заставить что-либо делать больше конверсий, делать больше звонков, делать больше выручки, звонить тому, кому страшно звонить, идти на переговоры, кому страшно идти, невозможно. И самое важное, что такого сотрудника вовремя идентифицировать в компании невозможно, если у вас нет цифр и показателей. Если вы считаете показатели с точки зрения того, что ну он же много звонит, или он же мало звонит, ты мало звонишь, ну я там документы еще делал, ну тогда нормально. Ну то есть на этом не построить менеджмент. Короче, при построении отдела продаж важно учесть два принципа базовых. Первый. Твоя система должна стать бинарной. Что значит бинарность? Либо один, либо ноль. Либо белый, либо черный. Вот сейчас модно стало говорить не бинарные, да, личности. Тут только бинарность. Если мы делаем именно не бинарность, если мы делаем градиент, если у нас менеджер может работать один на пятерочку, другой на троечку, другой на однерочку, очень сложно будет оценивать. Человек либо перепрыгнул в пропасть, либо не перепрыгнул. То есть менеджер либо делает свои статистики, либо нет. И исходя из этого, первый принцип — это нужно все оцифровать. Нужно посчитать, сделать снимок рабочего дня. Нужно понимать, сколько у менеджера уходит время на заявку, на просчет, на звонки, сколько звонков должно быть целевых, нецелевых, сколько вообще у вас в целом окей, когда у вас в трафике нецелевые звонки или неквальные клиенты. Квальный клиент, понять, это квалифицированный клиент, клиент, который подходит к компании. То есть нужно все эти вещи понимать, нужно мерить конверсии, и ты должен четко понимать, то есть если у тебя сотрудник один делает 30%, другой делает 30%, а третий делает там 25 или 20%, это первый кандидат на выбывание. И самое страшное, что если можно даже показаться гуманистом, да, и подумать, что, блин, ну, надо же как-то человеку дать шанс. Чем больше ты будешь давать шанс, чем больше ты будешь терпим к этому, тем хуже будет конверсия у тех, которые делали по 30%. Потому что зачем делать 30, когда можно делать 20? Поэтому система, она на этом базируется. Когда ты начинаешь считать показатели, у тебя выстраиваются сами собой инструменты контроля. Появляются файлы, самый базовый файл, который должен появиться, это РНП, регулярное недельное планирование. Оно делает декомпозицию от выручки, количество продаж, количество встреч, чтобы эти продажи сделать, количество КП, чтобы их выслать, количество звонков, чтобы сделать столько КП, количество лидов, которое должно приходить. И ты делишь по дням, ты в день понимаешь, сколько должны делать действия те или иные люди на своих постах. Вот это первый принцип, это бинарность. Бинарность должна быть во всем. В правилах, то есть ты либо это делаешь, либо не делаешь. Не может быть, что ты это делаешь, но чуть-чуть. Бинарность, она может быть только тогда, когда каждый делает свой конечный продукт, то есть он не делает очень много задач. Важный момент. Бинарность не значит избыточный контроль. Избыточный контроль, когда люди устанавливают, допустим, камеры или людей загоняют на полиграф, что я считаю, что вот это высшая степень негуманности. Это вообще, я считаю, унижение человеческой личности. Потому что ты предприниматель, ты берешь этих людей, ты берешь за них ответственность. Можно вести себя разно. Можно иметь этику, можно не иметь этику. Но когда ты людей заставляешь сидеть на полиграфе, они просто замотивированы деньгами. Но ты из-за своих страхов, из-за своих личных каких-то предрассудков, из-за своих убеждений, возможно, из своих непроработанных пап с мамой, ты берешь и садишь нынешних взрослых людей на датчики и заставляешь их 2 часа отвечать на дебильные вопросы. Я, к сожалению, в жизни не имел такой опыт. Я считаю, это импотенция в менеджменте. То есть ты просто не научился по-другому управлять людьми. И управлять людьми можно с помощью мотивации и с помощью точного понимания, что человек должен делать или не должен делать. Мотивация не всегда финансовая.
Мы неоднократно с моими гостями приходили к такой мысли, что собственник, его личность, его экологический портрет, его когнитивные установки неразрывно связаны с бизнесом. То есть вот какая личность, да, владельца этого бизнеса и какой это бизнес. И когда ты говорил о том, что у нас 30% это оцифровка бизнеса, а 70% это работа именно с собственником, мне очень интересно, у вас есть психотерапевт в команде? Как вы снимаете эту корону? Как вы говорите человеку, что он накопил там, да, какой-то опыт, он уже броней оброс этим опытом, этими, опять же, когнитивными какими-то установками, правилами, по которым он работал 10 лет вот на рынке. И тут вот приходите и говорите, надо все переделывать, не работает. Во-первых, тебе надо иметь устойчивость психическую, да? И тебе нужно человеку помочь ее тоже обрести. Как это у вас происходит?
Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Кстати, я на него еще ни разу не отвечал. А суть в чем? У меня сложный бизнес. Ну, не сразу скажу. Помимо того, что я от него кайфую, как бы у меня сложно обосновать цену, потому что ты продаешь фактически воздух, ты продаешь услугу, ты продаешь как бы рост, будущую прибыль, которая еще нужно, извините, добежать. А у меня тяжело предоставлять бизнес, потому что ты абсолютно четко считала, что собственники в основном мы это всякие заводы, пароходы, щебень окна. Это, короче, чуваки такие, которые здравствуйте, я Антон, короче, я все понял. Или вообще закрытые. Есть же типа формат, вот не знаю, как это, людей встречаю, как там, как мой отец, вот, допустим, он просто молчит. И вот он может быть доволен, может недоволен, может он вообще испуган, может он в депрессии, но он молчит, из него ничего не вытащит. Вот, то есть есть сложность самого предоставления клиента, есть сложность его за финале сделать у него крутой результат его руками, то есть продукт сложный. Как бы отвечая на твой вопрос, моя воронка работы с клиентом начинается от этапа продажи. Критически важно выстроить такую продажу, чтобы клиент выбрал осознанно, чтобы он тебя купил, не потому что ты ему продал, не потому что ты сделал очень много касаний, вот эти свои фишечки продажные. Нет, потому что он захотел это купить. И логика заключается в том, что мы с самого первого этапа ставим позицию, что мы врачи. Ты пришел, и у тебя болит задница. Ты можешь не пить, ты можешь не держать диету, ты можешь не записываться на операцию. Но мы сделаем тебе анализы и скажем, что у тебя болит. И если ты хочешь, мы тебя вылечим. Если ты хочешь ходить с больной жопой, будь самый умный, но будь с больной жопой. Тут заключается в том, что мы, от самого начала мы ведем такую позицию. И у нас неумолимы не сотрудники, которые продают, не сотрудники, которые предоставляют услугу, оказывают. То есть у нас запрещено стелиться под клиента, у нас запрещено ублажать. То есть он приходит не на развлечение. Вот тоже это вот прикольная метафора с информацией. Я сам как-то ее родил. Не знаю, может быть, это типа просто в целом где-то бывает услышишь, но у меня точно было ощущение, что это как бы моя мысль, что мы не делаем расслабляющий массаж. То есть у нас нету такого, что ты приходишь, у тебя просто мнут такие две красивые тайки, и ты балдеешь. Вот если ты хочешь такое, ты можешь просто пойти на YouTube, включить ролики и прекрасно провести время с пивом и чипсами, и просто посмотреть. Инсайты будут, кайф, дофамин. Вот. Но если ты хочешь, как бы, чтобы у тебя осанка была прямая, ты не пойдешь к тайкам. Ну, типа, они навряд ли тебе сделают прямую осанку. Что-то другое могут сделать, но точно не осанку. И ты должен пойти к манологу. Вот я был у манолога. Ты там весь извиваешься, то есть тебе больно там невероятно. Но потом не болит плечо. Вот у меня с ключицей была проблема. Просто она не болит. И вот если ты хочешь, чтобы не болело, будет неприятно, но стопудово будет результат. Если ты хочешь, что по кайфу, тебе в целом не к нам. У нас не дешевая цена моих услуг. Моя цена услуг, она выше среднего по рынку точно. То есть она не выше самого высокого, я знаю, потолок, но как бы я знаю, что мы не продаемся дешево. Но мы делаем очень круто. Я не буду закрывать, даже если клиент готов заплатить больше, но он мудак. То есть он на старте себя ведет, он не в позиции ученика. И мы специально записывали большой нулевой модуль. Это тоже часть процесса. То есть процесс продажи, процесс нулевого модуля, процесс предоставления услуги. Мы на каждом этапе вбиваем в голову мысль о том, что, ребят, вы пришли лечиться. И вы сейчас находитесь в позиции ученика. Вы можете быть сколько угодно умными, но по выручке падаете вы, а не мы. И как бы типа, если ты хочешь слушать, ты будешь слушать. Если ты не хочешь слушать или тебе кажется, что это не очень важно, что, ой, вы CRM-ку и так уже внедряли, или у вас специфичная специфика, иди нахер. Ну типа, просто отдохни. Зачем тебе вообще строить продаж? Поэтому мы к этому относимся вот так. Как бы если говорить про самих трекеров, которые работают у меня непосредственно с клиентом, сами ребята обучены в плане того, чтобы мы не камим никогда клиентам. То есть мы при всей позиции и твердости, мы такие, короче, мы как батя, который типа под дали, ну, типа, любим капец. Мы не будем вести себя хамски. Он говорит, нет, а вы знаете, там, или давить учтивость, или что-то использовать, какую-то надменность, или этот скрытую, что, короче, какую-то, ну, негатив, да? То есть мы не будем так себя вести. То есть мы говорим открыто, мы говорим, зачем вы это делаете? Ну, то есть если мы видим прям, в чем сейчас проблема? Вы не слышите эту ситуацию, вы не понимаете эту ситуацию, вы не способны понять эту ситуацию. Мы вам рассказываем так-то, так-то. Иногда задаем прям вопросы, и иногда прям спрашиваем, а как ты это принимал решение? А как ты понял, что вот так произошло? А было ли у тебя такое ситуация? А как ты тогда принял решение? А что тебе было страшно? И как бы этими вопросами подводим к тому же человеку, что он такой, так это же я так думаю. Это же просто мое убеждение. Мы такие, ну да. Он такой, блин. Ну, то есть мы иногда просто набираемся терпения. Вот, поэтому и идет, говорю, внедрение, что мы внедряем инструменты, и параллельно с инструментами мы всегда закладываем время на то, чтобы инструмент адаптировался. Потому что ничего гениального сказать о том, что вам нужно делать с утра планерку и вечером планерку. И планерка должна состоять вот из такого там, ну, определенного сценария, и должен быть обязательно модератор планерки, и время на выступающего, и правила планерки, и объяснить, как это делается. Это ничего интересного. И собственники, как правило, говорят, ну, типа, планерка, мы делаем планерку. Но когда ты начинаешь делать все по уму и правильно, вытекает очень много вещей. Вытекает то, что мы не готовы проявляться на этой планерке. Мы боимся, у кого-то избыточный контроль, кто-то не может отключиться от планерок, кто-то, наоборот, избегает планерок, кто-то избегает взаимодействия со своим персоналом, и там узнает, что у него всегда закрытый кабинет, а вообще когда-то в детстве у него были закрытые двери, к родителям было сложно попасть и так далее. То есть это все всплывает в процессе работы, и мы как бы эти вещи подсвечиваем. Но клиенты в кайфе. Я могу с гордостью сказать, что за три года работы мы каждый месяц берем огромное количество предоплат. Сейчас моя компания делает 3 миллиона на текущий момент. Мы планируем пробить 5. Каждый месяц, и мы за все 3 года сделали 1 возврат. Мы сделали 1 возврат клиенту, и тогда тоже сформировалось одно из правил, что мы не работаем с мудаками, мы не работаем с клиентами, у которых последняя надежда. Это люди, которые забегают и типа «все на веро». Это худший клиент. У него неправильные вообще ожидания. То есть клиент, который просто такой типа «если не вы, то не знаю уже кто». Вот у нас был как раз такой клиент. Мы явно понимали, что он будет эмоционально неустойчив. То есть такая тема про позицию. Есть позиция нужды, да, когда мы действуем из позиции нужды, то есть нам надо, мы действуем. А если мы когда действуем с позиции силы, когда мы хотим, от желания. И вот когда ты действуешь не из желания, а от того, что типа ты просто сейчас деньги кидаешь и думаешь, господи, только бы пронесло, тебя стопудово не принесет. То есть 100% ты вот что-то не хватит. Тебе не хватит в критический момент, когда надо дотерпеть. Дотерпеть, потому что у тебя будет страх. И вот клиенты в таком состоянии, когда у них кассовый разрыв, когда у них долги, когда они взяли очередной овердрафт, и они забегают с этими последними деньгами, такие, построить отдел продаж, у меня с отделом продаж все плохо. Но у нас был единственный такой клиент, была ошибка, мы взяли с него часть предоплаты. Через 2 недели он написал, что мне ничего не нравится, я ничего не успеваю, мне кажется, у нас ничего не получится, верните деньги. Ну, тут же вернули. Да, процесс непростой, но в целом, короче, все решаемо с помощью правильных вопросов. Правильные вопросы в команды и с помощью именно фрейма, то есть некого позиции, да, позиции в переговорах, позиции того, как мы ведем. Мы ведем заботой, но с позиции силы. То есть у нас, мы не заискиваемся. Мы никогда не говорим, ой, Сергей Петрович, ой, здравствуйте, а вы отчетик заполните. То есть у нас нет вообще заискивания, мы очень твердый специалист. Ты пришел лечиться.
Хорошо. Вы начинаете выстраивать, оцифровывать отдел продаж, начинаете говорить сотрудникам, у нас меняются правила, у нас появляются планерки утром, вечером, они проходят по таким-то правилам. У нас бинарная система, вы задачу либо делаете, либо не делаете. И начинает сыпаться коллектив.
Да.
Потому что это тоже, опять же, зависит от психической устойчивости каждого человека. И если бизнес изначально был немножко нездоров, то, скорее всего, и сотрудники внутри этого бизнеса уже нездоровы. И это все начинает сыпаться прямо на корню. Есть ли какая-то поддержка, там, HR, когда вы сразу берете новых продажников, которые уже подстраиваются под систему? Или вы все-таки пытаетесь приучить, опять же, как работаете, да, поддерживаете владельца этого бизнеса, и также вы работаете с его командой, говорите, ребят, потерпите, пожалуйста, сейчас все порядок наведем, будет все по красоте.
Ну, у нас такая история, что, во-первых, большая насмотренность, все-таки мы консультируем в среднем по 200 предпринимателей в год, то есть помимо консалтинга, то, что строим, еще оказываем иногда консультационные вещи, в целом через наши руки там проходят более 200 предпринимателей. Что я могу сказать, что из-за насмотренности и примерно понимания групповой динамики мы всегда делаем примитивные вещи. То есть мы знаем, откуда будет удар. И, собственно, мы сразу стелим соломку, мы подготавливаем хорошую систему обучения. Дело в том, что незаменимых людей нет. То есть как бы это, ну, наверное, не цинично звучало. Люди, которые думали, что без них мир остановится, посмотрите на кладбище, да, и мы продолжаем жить. Типа незаменимых людей нет. Важно понимать, что для того, чтобы унифицировать должность или функцию человека, ты должен ее прежде всего описать. А есть такая клевая мысль, заключается в том, что как только вы поняли то, что вы боитесь потерять человека, ну, какого-то, неважно, это может быть и отношение, да, то есть это может быть там твоя жена, девушка, парень. Вот. Как только ты понял, что ты его боишься потерять, ты уже его потерял. Это офигенный принцип. И если я понимаю, что мне страшно потерять человека, или я завишу от какого-то человека, я сделаю все для того, чтобы этой ситуации не было. Поэтому мы на старте всегда клиентам рекомендуем... Ну, вот мы сейчас в большей степени, вот сейчас мы стали вообще всегда проводить аудиты. Раньше мы выборочно, потому что бывали клиенты приходят, к нам очень приходит много клиентов по сарафану, потому что мы делаем крутой продукт, нас рекомендуют, у нас очень хороший NPC. Клиенты, когда приходят, они говорят типа о том, что давайте сразу строим. Но мы сейчас всегда проводим комплексный аудит, потому что аудит вскрывает все эти вещи. Ты никогда не знаешь, порой. Собственники, на самом деле, очень часто бывают оторваны от реальности. Они такие, типа, там, короче, IPO, сейчас выйдем, короче, надо акции туда-сюда запускать. А по факту, если ты смотришь, просто в отдел продаж чуть-чуть копнешь, а там говнеца уже накопилось. То есть мы, бывает, встречаем, что сотрудники сливают цены элементарно, сливают заявки, есть уже недовольный коллектив, есть, короче, уже это ОПГ в отделе продаж, есть уже, короче, трое там, допустим, двое человек, которые в целом уже на лыжах, и они в любой момент уйдут с закупочными ценами, они уже все знают. Такое тоже часто встречается. Поэтому для того, чтобы что-то переделывать, мы прежде всего определяем, где у нас слабые места, где у нас сильные места. Мы никогда не залазим, не натягиваем сову на глобус. У нас не онлайн-курсик, где ты 5 шагов запуска на ВБ или как зарабатывать на P2P. У нас как бы, ну, твердый продукт. Мы строим отдел продаж, и нам клиенты платят за результат, результат которой эквивалентен их выручке, росту их выручки. И поэтому для нас критически важно сделать для них крутой результат. А чтобы его сделать, мы должны подстраховать и видеть сильные и слабые стороны, возможности, риски, да, такой некий SWOT-анализ. И мы как бы всегда оцениваем коллектив, мы понимаем, что с ним будет происходить, и заранее, как правило, описываем ключевые функции, описываем ключевые действия, делаем кадровый резерв, начинаем, уже запускаем процесс подбора персонала. Мы иногда даем своих HR-ов, у нас есть HR-BP, HR-бизнес-партнеры. Иногда мы пользуемся все-таки непосредственно внутренним штатом, потому что люди, которые подбираются по ценностям внутри компании, гораздо лучше, чем ты возьмешь на аутсорс. Опять-таки, если HR правильно выстроен, на самом деле тоже такой лайфхак. Если кажется, что люди приходят дерьмовые или на рынке людей нормальных нет, возьми хоть раз, послушай, как твой HR подает. Либо посмотри свои зумы со стороны, либо посмотри свои собеседования, как ты проводишь. Прямое отражение того, как вы продаете или как вы презентуете свою компанию тех людей, которые у вас работают. Я вот могу с гордостью сказать, что у меня на сегодняшний день, на текущий день, всего 8 человек в команде. Но у меня очень сильные все люди. То есть они безумно все кайфовые, они очень сильно верят, они знают нас в плане там твердости, менеджмента и так далее.
Давай обсудим, кому нужен отдел продаж. Ты говоришь, что у нас клиенты заводы-пароходы, большие корпорации. Отдел продаж нужно строить тогда, когда уже отстроен маркетинг. И да, как раз вопрос у меня из чата. Я зачитаю, а потом еще добавлю. Да. Вот у нас стартап, мы продаем на маркетплейсах продукт. Нужно увеличить продажи. Нужен ли тут отдел продаж, когда продажи идут только через маркетплейсы? Как тут может помочь отдел продаж? Вот у меня пока в голове такая связка, что если ты продаешь на маркетплейсе, то тебе нужно выстроить как раз маркетинг. И
отдел это абсолютно продаж... верная связка. Да, он там, он вторичный, это рудимент. То есть там, где нет прямого контакта с клиентом. То есть отдел продаж нужен, где есть контактная розница, контактная зона, это розница, весь ритейл, да, то есть какой-то ритейл, традиционная розница, там, где идет взаимодействие напрямую с клиентом. И это любые компании B2B, B2C, где выстроены телефонные переговоры, где есть тест-драйвы, встречи и прочие вещи. Маркетплейс, сколько мы не сталкивались, сколько мне не приходило запросов, в основном маркетплейс регулируется объемом капитала. Чем больше у тебя денег, чем больше у тебя товара, тем лучше у тебя продается карточка, тем, ну, продвигается карточка, тем больше у тебя оборот. Менеджер там вторичен. Там менеджер, как правило, отвечает за то, чтобы выполнить функцию там доставки, логистики, информирования и прочего. И как бы это не работа менеджера по продажам. То есть менеджер по продажам, он прежде всего продает. А вообще, как бы, функция менеджера, она заключается в том, чтобы обосновать добавочную стоимость продукта. Вот у меня такое формулирование. На самом деле, вообще, если взять в целом, то есть вот посмотреть на стартапы, где нету вообще отделов продаж, да, где там, я не знаю, какой-нибудь delivery или еще что-то, вот где мы просто нам отвечают максимум чат-бот. Это же история заключается в том, что там же компании растут с геометрической прогрессией, не растут экспоненциально, да, то есть они, у них рост вообще невероятный. И там нет отдела продаж. И вот мне как-то раз мы с одним из владельцев, крупнейших владельцев женской спортивной одежды в России, разговаривали на эту тему у него на заводе. Вот, и он сказал прикольную мне штуку. Он говорит: Дима, у меня был отдел продаж с большими костами, с большими расходами. Вот, и я тебе могу сказать следующее. Если у тебя шикарный продукт, и если у тебя невероятный гоу-маркетинг, ну, то есть у тебя в целом маркетинг выстроен так, что есть личный бренд, у тебя есть продвижение во всех соцсетях, ты понимаешь очень хорошо метрику, откуда приходит клиент, у тебя есть проведены кастдевы, ты понимаешь, кто твой клиент, почему он берет, вы вкладываетесь в дизайны, в креативы и прочее, и у тебя охереть какой продукт, с которого приходит сарафан, тебе отдел продаж не нужен будет. Просто по определению, это рудимент. Вот, если у тебя всего этого нет, тебе нужен отдел продаж. Ну, то есть, если у тебя высокая конкуренция, если ты не смог хорошо отстроиться с помощью маркетинга и продукта от конкурентов, тебе нужен отдел продаж. Что отдел продаж нужен тем, кто пытается обосновать стоимость своего продукта. Это первый момент. Второй момент. Отдел продаж заключается, помогает клиенту все-таки с выбором, потому что иногда клиент приходит там, где у тебя есть большое наименование продуктов или в целом на рынке большое предложение. Ему сложно порой выбрать. Им продажник с помощью выявления потребностей потребности грамотного и хорошая презентация, он помогает клиенту сделать свой осознанный выбор. Опять-таки, для тех, кто считает, что продажи это там типа только техника или еще что-то, или продажи не должны быть жестокими, или у нас это там жесткими, у нас так не продается. Продажа, она априори будет манипуляцией. То есть как бы вы ни хотели, как бы вы ни крутили, люди, которые не признают, что продажа манипуляция, ну им не место в продажах, я считаю. У этих людей всегда будет априори продажи ниже, чем у людей, которые растут на рынке агрессивно. Они будут продавать жестче, эти люди всегда будут говорить: ой, фу, мы так не продаем, типа, это неэтично, так жестко закрывать в конце, типа, в три закрытия, так отрабатывать возражения, такие настойчивые. Но ты, может быть, не настойчивый, ты уйдешь с вечеринки один. А лучше подойти и спросить. Вот у меня супруга, у нее очень хорошее выражение, которое я запомнил, она всегда говорит про то, что, типа, лучше просить прощения, чем разрешения.
А у тебя было такое, что к тебе приходят, говорят, мы хотим построить, у нас есть отдел продаж, они уважают, мы хотим хороший отдел продаж, а ты приходишь, делаешь аудит и говоришь, а вам не отдел продаж нужен.
Да, абсолютно верно. Происходит нечасто, чаще всего, когда клиент на грани квалификации. Давай, я не раскрыл в прошлом вопросе, я прямо сейчас раскрою. Кому не нужен отдел продаж? У кого оборот до 1,5 миллиона, вам не нужен отдел продаж. Даже если вам кажется, что вам нужен отдел продаж, даже если вам сказали, что вам нужен отдел продаж, вам не нужен отдел продаж. Почему? Потому что на 1,5 миллионах выручки, ну давай возьмем честную среднюю эффективность по бизнесу. Там, допустим, она 30%. Ну, типа, минимально считается 30% нужно. Это же капец какая смешная еще прибыль. Там очень много в реинвест уходит в целом и в товары, скорее всего, в продвижение. И логика заключается в том, чтобы просто дать больше трафика. Отдел продаж подразумевает под собой элементы контроля, элементы менеджмента, это уже, извините, роб подтягивается сюда. Система обучения, система подбора сюда идет, HR, вся система обучения и прочее. Это уже хорошая настроенная CRM, возможно, там, с какими-то доступами, интеграцией. Это уже выстроенный бизнес-процесс. И на старте до примерно там 2 миллионов плюс-минус рубеж, да, 2 уже начинается рубеж, ты можешь добежать с 3 менеджерами. Они могут хреново продавать, у них могут быть никудышные конверсии, а они могут отвратительно разговаривать, но все простит тебе наличие трафика. Вот я очень много встречал компаний, где так много трафика, что иногда берешь телефон, слушаешь их звонки, думаешь, боже, да вас всех перестрелять надо завтра. Вообще, вы не должны работать в продажах. Но они продают. Они продают вопреки всему, потому что у ребят хороший продукт, хороший маркетинг, и они нашли эту боль у рынка. И рынок туда просто ливанул. То есть тебе простят все, понимаешь? Тебе простят то, что у тебя корзина глючит на сайте. Тебе простят то, что на них охранник наорал у входа. И тебе простят то, что на доставке их там еще грязью облили и вообще коробку повесили грязные. Но если продукт шикарный, и если трафика в целом много, то есть много людей, ротация приходит, на первом этапе все окей. Дальше, после 2 миллионов, что просто происходит? После 2 миллионов, как правило, начинают уже причесываться какие-то процессы. Ты уже понимаешь каналы трафика, ты понимаешь, почем тебе приходит клиент, заявка, лид, продажа. Ты начинаешь это считать, понимать, тебе нужны продавцы, потому что тебе есть теперь что-то круче. И есть очень хороший индикатор для всех, кто нас будет слушать. А если ты хочешь понять, где в твоем бизнесе сейчас проблема, отлей больше трафика. Если у тебя мало трафика, ну, если у тебя приходят 3 заявки там, из которых одна квальная, и он еще потом навстречу не пришел, или вообще ему товар не понравился или не подошел, у тебя проблема в маркетинге, не в продаже. Если ты отлил трафика, и продавцы хреново продают, прям лажают, то есть ты видишь, что у тебя заявок много, а продаж там вообще 1-2, то ты точно должен заниматься, слушать звонки, докручивать CRM, внедрять ропа, начинать, короче, менеджмент, планерки, вот всю эту историю с отделом продаж. Если у тебя продажи отстроены, маркетинг хорошо качает, но вы не успеваете добирать продавцов, то есть у тебя текущий менеджер сидит, говорит, мы не справляемся. И ты такой, типа, а что не можете нанять? HR у тебя лажену. То есть тебе нужно докручивать HR. Если у тебя людей хватает, продажи есть, есть трафик, все ништяк, но вы не успеваете вывозить товар. У тебя проблема в процессе склада и логистики. Если вы не успеваете производить, у вас процесс производства. То есть трафик — это всегда ключевой индикатор всего бизнеса. И люди, которые думают, что им нужно отдел продаж, как правило, просто посмотрите на трафик. То есть если вы понимаете, что даже в 2 раза увеличив количество заявок, ваш менеджер будет успевать, не заморачивайтесь сейчас с менеджерами, решите вопрос с трафиком. А как уже дальше их квалифицировать и оптимизировать, это уже следующий момент. Первая веха, когда нужен срочный отдел продаж, нужно его устроить, когда у вас перелидос, когда у вас лидов до хрена, и менеджеры в поту, у вас они не успевают просто, и у вас очередь. Сделайте очередь.
Дмитрий, это был крутой спич. Я тебе благодарна, что ты ко мне пришел. Этим надо делиться с людьми.
Ну-ка.
Спасибо тебе огромное. Как сделать отдел продаж драйвером роста вашего бизнеса? Сегодня у меня был в гостях Дмитрий Садовский, и с ним мы обсудили, как с помощью грамотно организованного и оцифрованного отдела продаж добиться стабильного роста прибыли вашего бизнеса. Дмитрий, я тебе благодарна, что ты нашел время, пришел ко мне на запись подкаста, пришел в наше сообщество «Горящие Лего». Мы ждем тебя еще.
Я, наверное, скажу тебе большое спасибо. Я благодарен за возможность пообщаться. Мне всегда интересно, потому что что-то мы берем, да, что-то очень охота отдавать. И отдавать тоже очень важно, потому что это наполняет тебя снова. Ну, то есть это дает возможность чему-то наполниться тебе новым. Поэтому я люблю очень сильно отдавать, и в этом мне не жалко. А что могу сказать, да, тебе, пожелать как предпринимательнице, потому что я вижу тоже, что ты развиваешь свой канал, ты прям топишь в него, ты умничка, у тебя все будет круто. В предпринимательстве, в бизнесе выживают те, кто способны долго во что-то бить и очень сильно верить. Поэтому я всем желаю, и кто сможет посмотреть этот подкаст, и тебе, в частности, я желаю сил на то, чтобы верить, вот, и терпения на то, чтобы бить в одну точку. И все точно получится.